Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа образования. У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – проблемы экологического образования и воспитания школьников. В студии «Радио Свобода» заведующий лабораторией Центра экологического образования Московского городского дворца детского и юношеского творчества Владимир Пугачев и преподаватель географии Московского лицея 1525 Леонид Перлов. Здравствуйте,
здравствуйте,
коллеги.
Здравствуйте.
Во второй половине часа вы можете задать вопросы нашим гостям. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, везде абонент «Радио Свобода». И первый мой вопрос господину Перлову. Скажите, пожалуйста, что такое вообще экологическое воспитание и образование?
Ну, я это рассматриваю как часть общего человеческого гуманитарного воспитания и образования и как очень важную часть патриотического воспитания и образования школьника.
Подождите, но вы сказали гуманитарного, да, экология – это вроде бы биологическая, ну, ветвь биологии.
Все-таки, скажем так, я немножко антропоцентрист, и, на мой взгляд, все-таки все это вращается вокруг человека. И человек, лишенный знаний в области экологии, знаний о своей среде обитания, на мой взгляд, это недостаточно образованный, уж во всяком случае, недостаточно воспитанный человек.
А вот что такое, объяснить, что такое патриотическое воспитание на примере экологии? У нас как-то все привыкли, что патриотическое воспитание – это военно-патриотическое, с автоматом.
Да, совершенно верно, особенно если почитать национальный проект по патриотическому воспитанию у нас есть.
Что-то о нем редко говорят как-то.
А оказалось, что не о чем на самом деле. Дело в том, что он процентов на 95% именно военно-патриотический. А все остальное что-то очень невразумительное. Так вот, на мой взгляд, в вывозе детей на посадку леса, там, условно, в какое-нибудь лесничество, существенно больше патриотизма, в том числе и местного патриотизма, чем в десятке военных игр.
А почему вы так считаете? Ну, все-таки тут как бы прямое там какая-то история. А зачем... Что дает экологическое знание для, в общем, ну, не знаю, для понимания своей страны, для понимания своей родины?
Ну, экология – это наука о среде обитания. Мы живем в пределах определенной территории, я все-таки географ по профессии, и чем больше человек о своей среде обитания знает, и чем правильнее он это понимает, ну, тем целее, сохраннее эта среда обитания, и тем более пригодна она для жизни. Если рассматривать как среду свою область, свой город или свою страну, или, в общем, всю свою планету, географическую оболочку.
Хорошо. Спасибо. У меня вопрос Владимиру Пугачеву. Скажите, пожалуйста, ну, вот в вашем центре детского и юношеского творчества, что вы делаете вот для экологического воспитания и образования?
Ну, конкретно я занимаюсь двумя специальностями такими, так скажем, орнитология и герпетология. Это, несмотря на то, что, казалось бы, узкий круг, да, как бы змеи и птицы.
Змеи и птицы,
да. Но, тем не менее, при, сказать, преподавании или там, при выезде в экспедициях мы... не упускаем ничего. Все, что я как бы знаю, я детям рассказываю, естественно, сказать, это не получается только как бы вот змея, значит, чешуйчатая, как она там ползает, как питается и так далее. Нет.
Родители отпускают, извините, у меня первый вопрос.
Конечно.
Знаете, ладно, птицы, это я еще понимаю, родителям может быть приятно, когда их дети занимаются птицами, там строят скворечники, изучают их повадки, но змеи это не опасно, укусит там, я не знаю.
Вот я понял это вот где-то уже, наверное, на третий год занимаюсь этим, потому что как бы не то, что птицы отошли на второй план, нет. Приходят дети, приводят с собой родители, приводят случайные люди или просто заказывают экскурсии, потому что ну, что-то такое все-таки это не очень часто, и это уникальная лаборатория, которой, в принципе, практически в Москве нету. И не думаю, что где-то в своем роде, где можно прийти, взять это на руки.
А у вас змеи прямо в Москве, да?
Да, у нас 150 экземпляров рептилий, плюс, соответственно, то, что их окружает, это и кормовые объекты и так далее. Что удивительно, люди приходят и говорят, фу, а это что, можно взять в руки? Говорю, вы попробуйте, коснитесь, это не скользко, это не липко, это ничего. Были какие-то вот, так сказать, случаи съемки у нас тоже приходили. И что, мы будем в этом работать? Значит, те же телевидения, они уходили, они целовали этих змей уже через какие-то 3 часа и говорили, никогда не думала, что это можно взять в руки, и тем более, что это так приятно. И на самом деле вот эти тактильные контакты, они очень важны во всем вот этом образовании.
Особенно для воспитания.
Да, и воспитании, потому что люди, которые не знают этого, они не могут этого понять. А вот после того, как они это пересилили себя, вот этот страх животный, как вот любая обезьяна боится змею или ящерицу, вот, после того, как они это поддержали,
то есть,
они
мы как любая обезьяна, да?
Ну, в общем-то, мы немногим отличаемся, да. Как бы.
Не, ну, все-таки отличаемся.
Отличаемся, конечно, да.
Но это просто вы хотите сказать, что вот этот страх идет еще...
От незнания, ну, от не...
И как-то эволюционно
генетически заложено.
Да. Так что, в общем, это важная, так сказать, ступенька, которую вот можно пойти в зоопарк за стеклом посмотреть. Это совсем не то. Уходишь, все равно не получаешь. Тебе могут провести экскурсию, тебе могут рассказать, ты можешь что-то узнать. Но пока ты не подержишь в руках, это не полное, это совершенно, так сказать, не дошедшее до мозга там, или, не знаю, до каких-то частиц. Вот.
Нет, нужно ощущения.
Обязательно, да, ощущений нет, нет контакта, и, соответственно, это можно выйти и забыть про это. А когда подержал уже...
Придешь. Да, тут очень важно, на мой взгляд, то, что как раз это может быть, ну, их просто в народное это название гады, да?
Ну,
то
да,
есть,
да,
ну,
да,
для всех ползучих. И, а если говорить об экологии серьезно, то, в общем-то, они очень сильно поддерживают экологический баланс. А люди, которые все больше и больше заполняют планету, они, в общем-то, склонны бояться змей. Причем я говорю не только там про ядовитых, вроде гадюк, а убивать всех змей, которых видят.
Раз гады, значит, их надо убивать.
Да, и поэтому
так
тут
и происходит.
Как...
Да, так и делается.
Ну, ты в весенних экспедициях проходишь в деревне, там, где приходится останавливаться жить, да, там вот эти каникулы. Вот, сосед хвалится. Я сегодня убил 8 гадюк на своем огороде. Ну, не обязательно же убивать, правильно сказать. Они имеют свою нишу, естественно, сказать, от незнания убивают.
Да не, на огород они не за морковкой пришли.
И не было случаев, чтобы вот...
Не за морковкой?
Кто-то, так сказать, сильно страдал от этого. Не бери, не укусит. Все, и нормально.
Понятно. Скажите, пожалуйста, ну давайте обрисуем ситуацию. Что происходит вот сейчас в школе с экологическим воспитанием? Дело в том, что слово «экология» у всех на слуху. И такое впечатление, что им очень все озабочены.
Ну, давайте я попробую.
Давайте. Леонид Перлов.
В принципе, в школе слово «экология» используется чрезвычайно часто. На мой взгляд, пожалуй, даже чаще, чем это диктуется необходимостью. Есть предмет «экология». В ряде школ он...
А просто даже как предмет.
Да, да, в ряде школ это преподается как предмет. Ну вот, в частности, в нашем лицее, на одном из факультетов лицея биолого-химическом, преподается как предмет «экология». Есть экологическая информация, интегрированная, вставленная в ряд школьных дисциплин. Ну, вот в мою географию, например, в курс биологии, в курс химии входит эта информация так или иначе. Или как отдельный блок, или как такая канва, которая присутствует в нескольких темах. То есть, в принципе, об этом говорят. Но все-таки, как правило, говорят либо недостаточно квалифицированно, либо не о том. Отсюда вот такая расхожая формулировка, очень часто ее можно слышать у ваших коллег, Александр, «плохая экология». Очень плохая экология, что-то совсем плохо с экологией.
Это моих коллег-журналистов?
Да, я имею в виду ваших коллег-журналистов. Да, то есть налицо знак равенства между понятием экология и понятием экологическая ситуация, среда обитания, экологическая среда. Люди просто не видят разницу. Откуда такое представление? Да вот, собственно, от школы оно и возникает, от неправильной подачи. Вот в общих чертах, если то так. То есть эта информация есть, но качество информации, форма подачи, принципы преподавания этой информации в школе, на мой взгляд, не оптимальны далеко.
Ну, дело в том, что тут в чем проблема, что, что преподавать экологию очень сложно, потому что вы должны дать представление о системе.
Да.
А в школе привыкли все расчленять.
Физика – это вот физика, птички, химия да. – это химия, змеи – это змеи, да.
А тут как раз тут принципиально интегральный подход, круговорот веществ, хищник жертва и там куча всяких этих
да,
самых
совершенно
и так далее,
верно.
И так далее. То есть в действительности преподавать экологию очень сложно. Потому что часто для нее нет ни понятий, ни данных.
И это тоже. Но главным образом, на мой взгляд, проблема в том, что для учителя химии экология – это химия. Для учителя географии экология – это география, а для биолога, соответственно, это биология. И так они и подают этот материал. Беда, на мой взгляд, в слабой профессиональной экологической подготовке педагогов. Для того, чтобы грамотно преподавать этот материал, эту сферу знаний, ну, сам педагог должен быть не однолучевым, он должен очень много знать.
Что вообще проблема?
Да, что в принципе проблема, мы об этом неоднократно говорили.
Спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. Мы продолжим обсуждать проблемы экологического образования и воспитания школьников после 30-секундного анонса.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – проблемы экологического образования и воспитания школьников. В студии Радио Свобода заведующий лабораторией Центра экологического образования Московского городского дворца детского и юношеского творчества Владимир Пугачев и преподаватель географии Московского лицея 1525 Леонид Перлов. У микрофона Александр Костинский. Вопрос Владимиру Пугачеву. Скажите, пожалуйста, а вот какие ребята к вам приходят? То есть это уже... Как, внеклассно считается? Дополнительное образование?
Да, это дополнительное образование, потому что как бы программа, она создана как бы вот в моей голове, и, естественно, сказать, это не базовое образование, потому что, ну, специфика такая. Дети приходят, естественно, для того, чтобы расширить именно свой кругозор в области биологии или зоологии. Вот.
Как юнаты им просто... раньше, да?
Да, они есть, собственно, юнаты. Я вот до сих пор не привыкну говорить группа дополнительного образования. Я говорю, кружковцы.
Вот. Кружок так себе, юных,
да,
натуралистов.
Да, юные натуралисты. Соответственно, приходят, ну, с разными, наверное, мыслями. Кто-то просто из любопытства, а все-таки что же это такое, потому что как бы это... достаточно редко. По возрастным категориям приходят те, которые не умеют писать. Вот у меня в прошлом году была целая группа, которые вот... Я говорю, ну, теперь дети запишите. Они говорят, а мы не умеем писать.
Маленькие, что ли?
Маленькие, да.
А зверушек любят, да?
А зверушек любят. Вот. Соответственно, ну, приходилось мне с ними как бы вспоминать когда-то, там, сколько-то, 10-15 лет назад, когда у меня были малыши, вспоминать, как им надо зарисовать, чтобы они это все-таки как-то усвоили. Запомнили. Какую-то программу, потому что же не просто пришел и подержал. Нужно давать знания, поэтому как бы все равно приходилось как-то вертеться, там, цветные карандаши, бумажки, и, соответственно, сказать, как отличаются там боиды, например, от ужеобразных и так далее. И вообще, что они делают на планете, какую роль они несут. Вот. Так что, в общем, дети совершенно разные, интересующиеся, главное, что есть интерес.
Да, а скажите, а вот как, действительно вы пытаетесь им дать какое-то общее представление не только о конкретных зверушках, о конкретных, там, не знаю, рептилиях, птицах, но и о том, как они встроены вот в общую систему?
Безусловно, безусловно, почему они исчезают и какую роль они несут вообще в биологической, так сказать, системе вот этой. Вот. Не знаю, насколько, сказать, эта программа, я рассчитал ее на 3 года, для того, чтобы сначала понять, кто такие, потом, сказать, как они существуют с другими животными, какие взаимосвязи и так далее. Вот, как бы это... экспериментальная программа, так скажем. Ну, поэтому я не могу сказать, как это результат будет, но интерес есть, и они пытаются вот сделать на конференцию работы не чисто, сказать, вот эта змея, она такой длины, тем-то питается. Вот, все-таки, сказать, пытаются уяснить у меня, выяснить, сказать, процессы размножения и процессы, сказать, как они связаны с другими группами животных и растений, естественно. Вот. Вот эта взаимосвязь, так сказать, есть интерес, и мы в этом плане работаем.
С ребятами.
Пытаемся. С ребятами, да, конечно.
А скажите, пожалуйста, Леониду Перлову вопрос. А вот, допустим, ну, экологическое воспитание, экологическое образование, как его ни назови, но оно не может быть только в классе. Ну, просто потому, что, вот, как мы уже говорили, ребенку хочется пощупать, увидеть, понюхать, увидеть это все в реальности. Вот какие проблемы конечно. При этом возникают?
Ну, вообще все, что связано с природой, на мой взгляд, любое знакомство ребенка с природой невозможно без выезда на эту природу, без непосредственного с ней контакта. Поэтому, на мой взгляд, одна из интереснейших, полезнейших и важнейших форм работы – это экспедиционная работа с детьми, полевая работа с детьми, причем не ознакомительная поездка, а именно полевая работа. Какие-то начатки технологии полевых исследований, пребывание в этой среде, в природной, достаточно длительное, не в течение нескольких часов.
То есть, чтобы палатка...
Чтобы палатка, чтобы самообеспечение и самообслуживание, чтобы реальная работа по определенному плану выполнения какой-то определенной работы. Очень это важно для детей во всех отношениях, в том числе и с точки зрения экологического воспитания. Ты живешь в природе, ты находишься в ней.
Чтобы ты понял все-таки, да. Что такое жить да, в благоустроенном да. доме, а как живут люди
да,
просто
и
в природе.
Да, и миллионы людей живут просто в природе, ничего себе живут. Это дает возможность научить ребенка и не бояться природы, вот если говорить о пугачевских рептилиях, и в то же время не фамильярничать с ней, потому что на «ты» с природой быть нельзя ни при каких обстоятельствах, это касается не только змей, но и всего остального, она немедленно наказывает. И вот только находясь в природе, ребенка можно к этому приучить. Так вот, как раз в плане выезда детей с детьми в летние или, там, или какие-то иные полевые экспедиции, и возникает такое чудовищное количество проблем, что эта форма работы сегодня практически уходит.
Ну, хотя я знаю, что ездят люди.
Да, ездят. Еще пару лет назад здоровье позволяло, я и сам ездил. Много лет возил, каждый год. И каждый раз это вызывало огромное количество сложностей и проблем.
Каких?
Организационных, финансовых, материально-финансовых, проблем с отчетностью по этой экспедиции. Вот мой коллега закивал головой, потому что проще организовать 3 экспедиции, чем отчитаться за одну. Ежегодно появлялись и появляются какие-то новшества, чиновники не дремлют.
Ну, вот нормативные сейчас, документы.
Да, например, дети едут за счет родителей, ну, такой порядок, а руководители их едут за счет бюджета. На это выделяются деньги, достаточные вполне деньги, только вот выделяются они за 2 дня до выезда. А билет надо покупать за 45 дней. По групповой заявке, естественно. Ну, как сделать групповую заявку на детей, в которые не перечислены руководители? Это невозможно, у тебя ее не примут. Как оплатить в этой заявке руководителя билеты, если ему можно покупать билеты только по безналичному расчету? Деньги-то получили за 2 дня до выезда. Как выйти из этой ситуации? Я уж не говорю о том, как в такой ситуации получить деньги, получить билеты в один вагон, как положено ехать с детьми.
Ну да, детей же нельзя.
Да, одного и того же поезда, уходящего в одно и то же время.
Вот это мелочь, да?
Это технически невозможно. Это мелочь. Или, например, значит, наличие медицинского работника в детской экспедиционной группе нормативом не предусмотрено, но выезд медицинского работника запрещен документом. Как одновременно выполнить оба этих указания, я лично не знаю. Мы решали эти проблемы, и решаются они теми, кто водит до сих пор и сейчас, но решаются, извините, вне рамок положенного закона. Нужно найти медработника, который согласится поехать, нужно как-то оплатить его расходы, но при этом он по закону не несет ответственности за твоих детей, что бы ни случилось.
А несет учитель?
А несет учитель.
То есть, вот казалось
миллион
бы, простые...
противоречий. Простые вещи, элементарные технические вещи, но они не дают возможности заниматься спокойно. Я должен думать о том, с кем я еду, чем я с ними там буду заниматься, какова моя педагогическая цель, программа, методы работы с детьми. Я вместо этого думаю о том, как раздобыть билеты, как пробить деньги на это мероприятие, как уговорить начальство, значит, что ты им именно в это время должен ехать, и именно с таким составом, и так далее. Я вынужден тратить время на технические, а не педагогические вопросы. Ну, у Игоря в этом плане опыт
да,
не меньше
моего.
Да, я вполне
согласен, да, и как бы эти проблемы действительно проблемы, потому что вместо того, чтобы заниматься самой подготовкой экспедиции не только в техническом плане, но как бы сказать, и
содержательно.
Потому зачем что все эти поездки, зачем? Это тоже же, сказать, и патриотическое воспитание, потому что они в экспедициях ну, в рамках как бы самовыживаемой, потому что они, во-первых, общаются между собой, они делят обязанности и права. Вот, поэтому это большой плюс для формирования личности, так сказать, и вообще человека. Вот, они раньше приходят к самостоятельной жизни и так далее.
Они видят свою страну.
Да, конечно, они видят свою страну. Вот, и когда у тебя голова забита, черт знает, извините, чем?
Техническими проблемами.
Да, потому что...
А у вас разве тоже возникают они? Ну, все-таки, ладно, школа-то понятно, но у вас же специально лаборатория, это у вас дворец детского и юношеского творчества, это дворец пионеров же бывший, да?
Да, дворец пионеров, с лабораторией сложности там еще больше, как бы, потому что ведь... Покупка тех же животных, она не предусмотрена никакой статьей. Это вот за 4 года все свои зарплаты я отдавал на животных. А уже техническое оснащение помогал дворец, естественно, там всякие террариумы, стекло, лампы и так далее. И то новые проблемы возникли.
А что, вот. Вы не всех же? Я думал, что вы всех змей ловите сами.
Ну, южноамериканскую змею трудно
понять. В основном экзотика, потому что у нас не так много змей
в России.
В России, и как бы...
Северная страна.
Да, и половина из них ядовиты, мы ядовитых не можем держать, детское учреждение, тем более Москва, как бы этого запрещено. Вот, поэтому...
А у нас все не ядовитые, да?
У нас все не ядовитые, и представлены именно разнообразие змей на планете. Не...
А, поэтому вы, да, вынуждены
поэтому
покупать?
Нас, да, разные. И представлены кайман, там, и группа чешуйчатых, собственно, самих змей. Древесные, наземные, подземные, почвенные. Как бы вот все группы для того, чтобы дети знали разнообразие. Потому что змея — это в одном представлении просто змея. На самом деле, так сказать, там столько разных всяких подводных интересных моментов, которые с первого взгляда не видно. Вот. Так же с ящерицами, так же там, с черепахами, со всеми.
И птицы у вас тоже и живут?
Ну, в живом уголке есть, в лаборатории у нас там несколько птиц, которые вот они с нами в экспедиции ездят, мы их берем, как бы
птицы?
Вот, да, мы еще как бы попутно изучаем внутривидовую изменчивость птиц, и, соответственно, сказать, ловим птиц на манных птиц, поэтому у нас должны быть свои птицы, на которых мы их ловим, потом промеряем, описываем, выпускаем и так далее, и так далее.
В общем, манная — это в смысле, который...
Который манит, да, она же подсветная ситка, птица, потому что сидит подсветка и так далее.
Хорошо, спасибо большое. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов, сразу после выпуска новостей, Владимир Бабурин ведет мемориальную программу, посвященную 70-летию известного правозащитника Александра Гинзбурга. В передаче участвуют вдова Гинзбурга Арина и бывший посол России во Франции Юрий Рыжов. А мы продолжим обсуждать проблемы экологического образования и воспитания школьников после краткой сводки новостей. Оставайтесь с нами на волне «Радио Свобода».
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Санкт-Петербурге совершены новые нападения на иностранных студентов. По данным агентства «Интерфакс», в ночь на понедельник группой неизвестных был избит гражданин Китая, а в ночь на вторник – марокканец. В Подмосковье задержаны 11 человек, подозреваемых в нападении на гражданина Киргизии. Пострадавший находится в больнице в состоянии комы. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное по мотивам национальной ненависти». Служба внешней разведки России отвергает обвинения в причастности к отравлению в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Литвиненко был помещен в одну из лондонских больниц 1 ноября. По предварительным данным, он был отравлен радиоактивным изотопом. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в связи с убийством совладельца спецсети «Стройбанка» Константина Мещерякова во вторник вечером. Банкир был застрелен в центре столицы во дворе жилого дома. Госдума России проголосовала за перенос на весеннюю сессию правительственного часа с участием главы Министерства здравоохранения и социального развития Михаила Зурабова из-за большой загруженности повесткой Нижней палаты. Депутаты из фракции КПРФ «Родина» и ЛДПР не согласны с таким решением. В подмосковных Химках найдены тела 5 убитых мужчин, у всех разбиты головы. Одна женщина госпитализирована. По предварительным данным следствия, жертвами неизвестных стала группа бездомных. На Украине сегодня отмечают вторую годовщину оранжевой революции. Совет Безопасности ООН резко осудил убийство Пьера Жмаеля, министра промышленности Ливана, одного из лидеров антисирийских политических сил страны. Он был убит во вторник в пригороде Бейрута. Его машину обстреляли.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. У микрофона Александр Костинский. Мы продолжаем обсуждать проблемы экологического образования и воспитания школьников. В студии Радио Свобода заведующий лабораторией Центра экологического образования Московского городского дворца детского и юношеского творчества Владимир Пугачев и преподаватель географии Московского лицея 1525 Леонид Перлов. Жители России, в том числе москвичи, могут сейчас позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212. Задавайте вопросы. Вы также можете отправлять сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Везде абонент «Радио Свобода». Вот тут вопрос на пейджер у нас. Раньше в Советском Союзе в домах пионеров были кружки юного натуралиста, где развивались у детей любовь к природе и животным. А сейчас в России существует что-нибудь подобное? Ну, вот мы говорили, что существует... А вообще расскажите, пожалуйста, вопрос Владимиру Пугачеву. Вообще это сеть, у вас же не единственный такой. Вообще, условно говоря, сеть юных натуралистов должна быть в современной России?
Да, безусловно, есть и... возобновляющиеся вот школы. Недавно у меня была на экскурсии школа, я записал сейчас, на память не готов, не помню. Они начинают тоже как бы развиваться в этом смысле. У них тоже есть какие-то, скажем, животные и так далее. Есть еще оставшиеся с советских времен. Это там станция натуралистов на Одесской улице была. Станция погибшая теперь, где я сам занимался в детстве. Это на Ростокинском проезде центральной станции.
Уже нету, натуралистов. Да?
Ну, там осталась, по-моему, конюшня. И все остальное, может быть, временно или навсегда уже, как бы сказать, закрыто. Вот. Вот такого плана наверняка, что-то сказать, в основном уже нету, вот, но что-то, какие-то крохи есть. Может быть, не такого масштаба, как вот во дворце, но тем не менее, что-то, сказать, наверняка есть. Ну, просто это уже.
Ну, это скорее остатки.
Да, остатки, и как база мало пригодна. Для того, чтобы, сказать, давать полноценное...
Мы можем сказать, да, что вот такое экологическое воспитание вот в современной России похуже, наверное, чем было в Советском Союзе, или нет? Вот Леонид Перлов.
Я бы так не сказал.
Не сказать, да?
Вот, практически весь советский период доминировала идея, несчастный Мичурин, мы не можем ждать милости от природы, взять их у нее наша задача.
То есть антиэкологический,
да,
подход.
Скорее это был антиэкологический подход. Мы, значит, человек сказал: «Днепру я стеной тебя запру», да. Ну и все остальное в том же духе. Природа должна работать на человека. Вот основная мысль была такая. Ну, вспомните павильон «Юный натуралист» на ВДНХ. Помните, замечательный был павильон. Но я еще с детства своего помню. Большая часть экспозиции – это что? Это ветвистая пшеница, выращенная юнатами. Это веслоухие кролики, выведенные вот этими самыми юнатами. Павильон был в основном посвящен вот этому.
А не природе как таковой, да, не да, ее да, хрупкости.
Да, совершенно. То есть вопроса экологии как раз там вообще не было. Было чисто потребительское отношение к природе. Она должна обеспечивать человека тем, что ему надо. А если она это делать не желает, ну, значит, ее надо заставить это делать. Мы не можем ждать милости от природы.
Понятно. Вот тут на пейджер тоже очень интересное сообщение пришло. Очень важная передача, так как экологическое воспитание помогает вырастить другого человека, который будет беречь и понимать окружающую природу. Курс экологии должен быть в каждой школе, так как это основа здорового образа жизни. Нужно издавать в первую очередь хорошие учебники и наглядные пособия, демонстрировать на уроке фильмы об экологии. Экскурсия – дополнительная часть прививания знаний об экологии. Савельева написала. Вот видите, как раз тут вот и ваша мысль о том, что это некое патриотическое воспитание, может, в широком смысле понимаемое, а не в узком, она вот даже у наших слушателей находит поддержку.
Простая мысль, потому что на самом деле это так. На самом деле, что для того, чтобы люди, ну, какие-то, по крайней мере, чувства патриотические испытывали, они в первую очередь должны видеть и знать.
Да. Ну, вообще, да, если у тебя в руках автомат, то с медведем не хочется дружить, хочется его застрелить.
Да, его хочет застрелить и съесть, например. Более того, у тебя есть такая возможность.
Да.
А если у тебя в руках не автомат, а фотоаппарат...
И с ним договариваться.
Да, ты вынужден с ним договариваться, что, кстати говоря, возможно.
Конечно.
Ну, есть, конечно, хорошая тенденция, то, что сейчас можно купить литературу и посмотреть на тех же, так сказать, птиц и змей, когда вот я занимался, именно была база только то, что вот мы приходили в кружок.
А не было литературы, же, да?
Практически не было.
Практически.
Там, справочник, географ-путешественник, собственно,
да.
Было единственное, наверное,
Обручев,
изданием. Да.
Великая книга, двухтомник,
вот.
Справочник путешественника.
Все очень скромно. Такие рисуночки очень скромненькие, можно перепутать всех птиц на свете, но каких-то все-таки можно распознать. Сейчас это вот в этом смысле лучше, а база вот как бы вот тяжелее талась тем, что пробивать вот эти препоны, как бы, так сказать,
административные.
Да.
Все-таки, если мы говорим о преподавании дисциплины как целом, то сейчас стало лучше. Появились материалы, появились представления, и все-таки экология заняла достойную...
Я бы сказал так, появилось понятие экологии как таковое. Раньше его, в общем-то, и не было. Появилась принципиальная возможность этим заниматься. Есть иллюстративный материал, я согласен совершенно, причем не только статичные книжки, но и динамичные. Это видеофильмы, причем в том числе и прекрасные, конечно, фильмы BBC World на эту тему. Ну что делать? Да, они не наши. Но они великолепно сделаны, и они отлично методически проработаны, это я вам как учитель говорю.
Ну вот смотрите, тут такое интересное замечание Евгений прислал. Еще в 1952 году, а затем в 1954, два учителя литературы в первый раз вывезли школьников на природу. Воспитание экологии начиналось уже тогда именно учителями литературы. Планируете ли сейчас что-нибудь подобное? Ну, мы сегодня вот как раз об этом рассказываем, что об экспедициях и говорим о тех трудностях. А вот Ольга Ивановна из Москвы. Пожалуйста, Ольга Ивановна.
Добрый день.
Здравствуйте.
С вами говорит преподаватель экологического факультета Московского вуза. Я преподаю экологию уже в течение 10 лет, и я хотела бы, так сказать, присоединиться к вашему разговору.
Спасибо.
Дело в том, что у нас в стране и вот в нашем городе Москве выпускникам школ совершенно не хватает экологической культуры, а для этого необходимо экологическое образование. Дело в том, что сейчас у нас, по-моему, 6 школ только в Москве преподают этот предмет. В остальных школах этот предмет отменен. И, так сказать, я не знаю, есть ли там где-то кружки. Кружки — это, понимаете, несколько другое. Дело в том, что человек современного города или такого мегаполиса, как Москва, должен понимать, уж не говоря об охране окружающей среды, должен понимать, стоит ли, безопасно ли мыть посуду агрессивно рекламируемыми моющими средствами? Можно ли, что такое генетически модифицированный продукт? Он должен это понимать. Как влияет экологическая обстановка городской улицы и городской квартиры на здоровье ребенка, там, взрослого, пенсионера и так далее? Все это он хотя бы должен понимать для себя, уже не говоря о необходимости охраны окружающей среды. Но вот я сказала, с преподаванием экологии в школе сейчас обстоит дело очень плохо. Этот предмет необходимо вернуть в школу. Преподавать его должны не учителя других предметов, которые хотят еще заработать дополнительно полставки, а должны преподавать специалисты. Я хочу вам сказать, что наш факультет выпускает ежегодно 40 бакалавров и 40 магистров.
По специальности
они не находят...
экологии, да?
А?
По какой специальности?
По специальности экологии. Они не находят применения себе, то есть их либо приглашают на очень низкооплачиваемые должности, они уходят там работать совершенно в другие отрасли, они знают язык хорошо, они знают там компьютер, и мы очень, так сказать, очень горюем на эту тему. Вот. У нас есть вечерний факультет, есть заочный, так сказать, отделение, вечернее отделение.
А вы скажите, в каком институте?
Это университет дружбы народов, экологический факультет.
А, университет дружбы народов.
Понятно.
Спасибо, Ольга Ивановна, большое спасибо. Да,
конечно.
Леонид Перлов, пожалуйста.
У меня плохо ассоциируются два понятия – школа и высокооплачиваемая должность. Это так, к слову, что им не предлагают в школе высокооплачиваемой должности, мне тоже не предлагают в школе такой должности. Что касается курса, на мой взгляд, он нужен, безусловно. Но учебник-то нету. приличного учебника. Их несколько. Но я не видел ни одного такого, про которое я мог бы сказать «рекомендую».
Вы говорите, значит, что книги есть.
Книги, да, но книга не учебник. Да. Учебник – это вполне определенный вид пособия. Да, это жанр. Хорошего я не видел. Если кто-то его напишет, будет здорово. Вы готовите человека со специальностью. В дипломе что записано? Экология. Эколог, правильно? Нам нужен специалист, у которого в дипломе будет написан преподаватель экологии или учитель экологии, это было бы еще лучше. Впрочем, это слово потихонечку вообще уходит из употребления, учитель. Вот так. Таких специалистов сегодня просто нет. Нет специалиста, ну, как в прежние забытые, увы, старые времена. Нет специалиста, значит, и не надо. Нет человека, нет проблем.
Николай Стулы, пожалуйста, дозвонился. Да-да.
Добрый день всем.
Здравствуйте.
Добрый день. Вот ведущий Владимир Костинский сказал, что экология в России у всех на слуху, все о ней говорят, да. Но об этом еще Гамлет говорил. Слова, слова, слова. А вопрос у меня вот такой. Я еще могу понять, когда нищая Африка возит ядерные отходы, ей нужно жить на что-то, да? А вот богатейшая Россия официальным постановлением правительства ввозит ядерные отходы и цинично при этом назвав их сырьем, да? Вот. Причем экологи ничего не могут добиться, вынуждены обращаться в европейские суды, к мировым инстанциям. Вот как это понять? Неужели России всего мало, ей только не хватает чужих ядерных отходов? Она занимает полмира, имеет всю таблицу Менделеева. Что ей нужно еще?
Николай, спасибо большое за ваше мнение. Я тогда попрошу Владимира Пугачева прокомментировать. Что вы детям по этому поводу говорите что-то или нет?
Это проблемы образования наших чиновников, это во-первых. Во-вторых, наверное, алчность. Вот. Так что, собственно, они мало понимают, чем это обернется в будущем и их же детям.
И потом, опять-таки, две разных вещи. Что нужно России, это одно. Что нужно чиновникам, это совершенно другое. Чиновникам нужны деньги, судя по всему. России нужна благоприятная экологическая среда. Это совсем разные вещи.
Ну да.
Она требует расходов.
Дело в том, что к экологам относятся как к таким вообще-то очень серьезным экстремистам, против них...
И как надоедливым слепням. Да. И когда он начинает очень сильно мешать, поэтому слепню хлопают с достаточной силой, чтобы его пришибить.
Да, причем это достаточно часто бывает.
Да, к сожалению.
И вот я, например, сейчас у нас на пейджер сообщение... Он к нам пришло. Вчера по Евроньюс был показан сюжет, как экологи протестовали возле Думы против вырубки лесов в Москве. Ну, лесов в Москве непонятно, наверное, деревьев. Но ОМОН не дал провести акцию, применив спецсредства, просто забрали экологов силы и отправили их в обезьянник. Ну, это, в общем, как бы иллюстрация.
Явление того же порядка.
Георгий из Московской области, пожалуйста.
Здравствуйте, спасибо большое. У меня вопрос о возможности существования двух ориентаций образования. Это успешность после карнегиевская возможность экологического образования. Они уничтожают друг друга. На солженицынских, панаринских чтениях Непомнящий очень верно сказал, успешные – это выигрыши состязаний в утилизации творения Божьих. То же самое говорит Ричард Докинс в книгах, которые говорят, что успешный – это обязательно с геном поколенческого эгоизма, то есть с неандертальским геном, который ничего, никаких заветов предков не берет и не думает о потомстве. Только это полноценная успешность.
Спасибо, спасибо, Георгий. Понятно ваше мнение, очень интересно. Вот хочет Леонид Перлов ответить. Ну, я просто маленькое замечание, все-таки про ген неандертальства это сильно сказано.
Пожалуй.
Пока нет никаких доказательств, что были скрещивания, было общее потомство у неандертальцев
и
кроманьонцев, да. Том с Homo sapiens.
При всем уважении к Ричарду Догинсу, лично у меня иное понятие успешности. Успешность – это гармония с собой. Если человек ощущает в себе внутреннюю гармонию, вот и все. Это может быть богатый человек, это может быть человек не богатый. Но он успешен, потому что у него нет внутреннего противоречия.
Скажите, Леонид, а вот как бы вам казалось, как бы, что бы хотелось, вот, ну, допустим, были бы вы министром образования, там, я не знаю. Или, ну, что невозможно, я понимаю. Но, допустим, или там, не знаю, вас бы сказали в проект образования, там, вот сейчас.
Мне бы хотелось, чтобы в... Как-то, если бы я был директором, да, это называется. Мне бы хотелось изменения системы приоритетов. И приоритетом номер один я бы установил социальную адаптацию ребенка к обществу будущего, в том понимании, в каком я его понимаю. Это гармоничное общество, это общество, которое стремится к сохранению, к стабильности среды, в которой оно обитает, и к восстановлению того, что утрачено, безусловно. Это общество толерантности, это общество взаимопонимания, это общество бережного отношения к тому, что находится вокруг тебя. Вот, собственно, вот так. Сегодня эти цели не на первых строках, я бы сказал, в рейтинге приоритетов, если они вообще там присутствуют, в чем я сильно сомневаюсь.
Ваше мнение, пожалуйста, Владимир Пугачев.
Ну, собственно, да, вот, как бы, есть какие-то начинания, есть какие-то достижения, вот, скажем, в том же, то, что, так сказать, создано что-то, да, вот, причем это не то, что можно отодвинуть, это вот касается, например, живой базы для образования, те же животные, там, растения и так далее, вот, если какие-то трудности возникают, соответственно, возникает гибель той же базы, которую восстановить уже будет достаточно тяжело. Вот, поэтому вот под общую гребенку, то, что, например, вот финансирование идет таким образом, чтобы где-то что-то, может быть, не украли, я не знаю, сказать, почему-то 60 тысяч в год мы можем получить, например, по выписав счет с какого-то учреждения, все. Но этого недостаточно, а мы не можем
второй раз
выписать те же, так сказать, лампы, те же корма какие-то или специфические приборы.
А что это выписать? Это за госсчет или вам спонсоры?
За бюджетное финансирование.
Нет, ну, бюджетное. Спонсоры что-то как-то не ломят.
Не спешат.
Дверь, да.
Не спешат помогать экологическому воспитанию?
Ну, во-первых, про это нужно знать, а так как мы не какой-либо бизнес, куда мы можем там выставить вот эти щиты огромные, что вот у нас есть такая лаборатория, что это чудно, что это так далее.
Бизнес, помогайте экологическому воспитанию.
Никто особо-то не знает, вот, кроме тех, кто знает.
У
вот
кого нет
дети,
денег,
да. Вот. И конец года, и сейчас вот приходится каким-то образом действительно искать деньги для того, чтобы животные не погибли. Вот.
То есть у вас, в общем, технические проблемы, в общем,
да,
очень
вот,
сильно
да, какие-то то вот самое. Такие, то, что, ну, что, фирма, пускай она проходит тендер. А этой фирме не надо тендер проходить. Она одна в Москве, нет, которая
да.
торгует.
Они а вот тендер провести не может.
Они не между кем.
Они не хотят соревноваться, им это не надо. Они как бы
это корма для животных? Да,
для экзотических.
Корма, животные, сказать, вот специфические такие моменты, там всякие ионизаторы, там увлажнители, это же не купишь, это же не ночной горшок, который в любом магазине купишь там и так далее.
Проблема в том, что есть...
Я по зоомагазину пошел, у них есть все по одному экземпляру. Представляете, сейчас по всем...
Даже если этот экземпляр купить, надо то заказать, второй уже не купишь, потому что в этот магазин ты имеешь право обратиться один раз в год и взять у них товары до 60 тысяч рублей. Все. А если второго магазина в Москве вообще нет, тогда что делать?
Ну, вот такого плана, вот, так сказать... Проблемы, да.
Таких
проблем много.
Владимир Алексеевич, пожалуйста, из Москвы.
Добрый день.
Добрый день.
Я хочу сказать, прежде всего, тут вот много говорили о патриотизме, но я думаю, что патриотизм без культуры просто невозможен. Ведь что такое патриот? Патриот любит вселенную и всех, так сказать, подобных себе. Почему? А иначе, если нет культуры, нет духовности, все это бесполезно. Я был свидетелем, когда ребят привезли на природу, там был цветущий сад. Ребята подходили, срывали ветки у цветущих яблонь, повертят и вытянут. Я так думаю, предварительно нужно ввести духовное воспитание ребят, доказывать, что все-таки планета – это живой организм. На мертвом не растет ничего, потому что Земля – это живое. Воспитанная кошка не гадит по углам. Должна быть культура или духовность. А остальное патриотизм. Вот патриотизм. А как может быть патриотизм без культуры? Я считаю, это невозможно. Это должны быть прежде всего беседы, прежде чем вести человека на природу. Спасибо.
Безусловно. Ну, так оно и есть на самом деле. Мы же не хватаем свеженького ребеночка, не надеваем на него рюкзак и не запихиваем сразу его в поезд. Сначала проводится определенная работа по разъяснению,
да.
И, кстати говоря, кстати, о патриотизме. Все это совершенно не значит, что ты не можешь сорвать веточку яблони у себя дома, потому что это не патриотично. А вот у соседа это, пожалуйста, потому что это. Вот об этом тоже приходится говорить.
То есть патриотично тренировать дом. Пожалуйста, Наталья Павловна, пожалуйста, из Москвы.
Вы знаете, вот предыдущий оратор уже почти то же самое сказал, что я хотела сказать, но я хочу добавить, что, по-моему, патриотизм вообще начинается с уборки мусора. С уборки мусора за собой. Понимаете, mm-hmm. люди едут в лес на шашлыки, потом горы мусора. Но они считают, что они патриоты.
Да.
Тем не менее.
Причем во время этих шашлыков они говорят о свободе России, о попрании прав, так сказать, и так далее. После чего оставляют горы мусора и уезжают. С чувством выполненного долга.
Да, Наталья Павловна, вы хотели еще вопрос задать?
Нет.
А, спасибо большое.
Я просто добавила, что уборка Понятно. Мусора – это вот индикатор патриотизма.
А вы убираете мусор в своих экспедициях?
Конечно. Мы убираем Безусловно. Мусор, когда
приезжаем
в экспедиции. Сначала вот часто, убираем мусор. Особенно в летней экспедиции, когда приезжаешь на побережье, там, скажем, Черного моря, прежде чем жить, приходится сначала пару мешков собрать.
Да, с мешками.
Вот этих бутылок, чтобы просто, так сказать... Глаз Рандл, что мы приводим на природу, а получается, что... Разумеется. Поэтому сначала мы убираем, естественно, собой мы просто не ссорим.
Да, а потом мы не ссорим.
Каждый поход там куда-то за продуктами, соответственно, несешь туда пакетик с упаковками, которые освободились, соответственно. Это обязательно, это никуда
Меня,
не
денешь. Меня, кстати, удивило не так давно, я не помню, кто уже, европейцы выделили деньги на то, чтобы вычистить мусор с последнего или там предпоследнего лагеря на Джомолунгму.
И не раз.
Джомолунгму там такое огромное
там
количество.
Десятки тонн мусора. Причем это сложный мусор, это не только упаковка, это там кислородные баллоны, там чего только не валяется наверху.
Да, и казалось бы, люди, которые, в общем, покорители природы, там, да, вот такие в кавычках, да.
Приближенные к природе.
Галина Георгиевна, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Недавно я была на ВДНХ, то есть это ВВЦ.
Да-да.
Это все-таки выставочный центр. Вот там был павильон экологии. И выяснилось, что павильон экологии закрылся усилиями департамента природопользования города Москвы, так как он не выделил деньги на аренду. Я говорю, а кому же их передали? Передали этот павильон торговому дому. Вот отношение наших правителей в Москве как раз и говорит о том, как у нас относятся к экологии не только люди и дети. И, конечно, хорошо вывозить на Черное море, но почему бы побольше не вывозить в подмосковные леса?
Понятно. Галина Георгиевна, я отвечу с вашего разрешения
на этот
вопрос. Я не повезу детей ни одной группы в подмосковные леса и в подмосковные населенные пункты из соображений безопасности этих детей. Как это ни странно, вывозя их на Черноморское побережье, в пределы Геленджика, например, там, Геленджикского района Краснодарского края, я чувствую, что детям там относительно безопасно. Вывозя их на север, куда-нибудь в Карелию, вот мы работали с детьми в национальном парке, я уверен в безопасности этих детей со стороны местных жителей. Вывозя их в Подмосковье, я абсолютно не уверен в том, что эти дети находятся с этой точки зрения в безопасности.
А почему?
Другой народ.
А что, агрессивно настроены, да?
Да, безусловно.
Даже к детям?
Да.
И что, бывали инциденты?
Да, бывали.
Да?
В том числе и в моей практике.
Понятно, да. Это вообще серьезное такое замечание. Скажите, просто, Владимир, а вы куда выводите своих детей?
Ну, у нас тоже сложилось свое мнение. Значит, мы все каникулы ездим. И вплоть до того, что как бы... Почти Подмосковье, это Талдомский район, Журавлиная Родина, да, мы просто знаем всех.
Талдом, да?
Талдомский район, да. А все остальные экспедиции, это у нас зимой, это таежные биостанции на реке Унже, вот, летом, вот, в последнее время тоже из-за плохого финансирования мы не можем уехать там, как обычно, на Ямал или куда-то на Полярный Урал, ездим вот в Крым по бедности, так скажем.
В Крым по бедности, хорошо звучит.
Ну, на самом деле,
на Ямал это дороже.
Потому что что снаряжения там совершенно никакого не нужно. Соответственно, вот коврик, спальник, все, больше ничего. Вот. И, ну, а весной, центральный лесной заповедник, там мы ведем сотрудничество, как бы работаем, им помогаем, сами учимся. И, как бы.
А в каком заповеднике?
Это центральный лесной, это Нелидовский район Тверской области.
Центральный лесной, да?
Центральный лесной, биосферный.
Да, а вот не опасно детей вывозить? Вот тут поселил
в лес, нет.
В лесу не страшно, с людьми страшно.
В лесу не страшно.
В лесу не страшно, вот. Ну, в Подмосковье, да, так сказать, какой-то более криминогенная обстановка, нежели, да? Чем где-то, да.
Но чем хорошо. Дальше в лес, тем безопаснее, да, это, да, однозначно.
Абсолютно. Чем это хорошо звучит, чем дальше в лес.
Ну и, да, знакомить с природой, да.
Как бы. И для дела полезнее, для дела, и безопаснее. Да.
Тут вот на пейджер пришло сообщение: если не будет введен курс экологии в школе или отменен, как сейчас в большинстве школ, непонятно, зачем существует экологическая милиция. Откуда будут экологические знания у современных людей, если эта наука не будет изучаться? Наталья Львовна написала.
А откуда экологическая милиция будет брать штрафные деньги, если у людей эти экологические знания будут, и они перестанут совершать экологические преступления?
Тут еще одно сообщение на пейджер из Санкт-Петербурга. Как известно, будут строиться высотки в Санкт-Петербурге и в Москве. Для городов будет энергетический крах, люди умрут зимой, а в Петербурге собираются установить плавучие атомные реакторы. На базе установок атомных подводных лодок эти платформы проходят испытания в Северодвинске. Как эксперты-экологи относятся ко всему этому? Владимир.
Я не отношусь к этому никак. Да. Я не строю и не планирую.
А я не отношусь к экспертам-экологам.
Но вообще, честно говоря, вот как вот если говорить о экологической обстановке в стране, у нас наша программа подходит к концу, и все-таки о задачах образования.
Ну, как сказать? Задача образования – это образование. Люди должны получить экологические знания и...
Вообще понимать, что происходит.
Да, понимать, что происходит, и знать, как себя вести с точки зрения... Правильно себя вести с точки зрения экологической безопасности. Вот. Вот, собственно, в этом состоит наша работа. А насчет ситуации в стране, ну... Тогда и если люди будут это знать и будут понимать, и будут правильно это интерпретировать, ну, тогда, может быть, и экологическая ситуация станет получше.
Да, я бы сказал, что еще ведь есть один предмет, который есть во всех школах, это ОБЖ, обеспечение безопасности жизнедеятельности, и многие вопросы, которые мы сегодня обсуждали, вполне могли бы там обсуждаться, и, наверное, немного обсуждаются, если бы все-таки не засилие военного...
Могли бы, если бы, да, этот предмет не состоял из военной информации на львиную свою долю.
Спасибо. К сожалению, наша программа подошла к концу. Я благодарю за участие в нашей программе заведующего лабораторией Центра экологического образования Московского городского дворца детского и юношеского творчества Владимира Пугачева и преподавателя географии Московского лицея 1525 Леонида Перлова. Координатор программы Белла Калоева. За режиссерским пультом была Екатерина Высоцкая. Передачу подготовил и вел Александр Костинский. Сразу после новостей в 14:00 вы услышите программу «Американский час». Ее ведет Александр Генис. Оставайтесь с нами на волне Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15000.